Наоборот, все, что куда-то идет, сразу становится его пищей. Вот как этот дым. Или как твои мысли.
А чье это сознание? Спросил он.
И это тоже является пищей осознания.
Нет, ты вопрос не поняла. Чье оно?
И это тоже, терпеливо сказал я.
Но ведь должен, и это перебило я.
Так кто... Тут до него наконец дошло. Он взялся за подбородок и замолчал. Все-таки объяснять такие вещи в отвлеченных терминах трудно. Запутаешься в словах. В восприятии нет ни субъекта, ни объекта, а только чистое переживание трансцендентальной природы. И таким переживанием является все, и физические объекты, и ментальные конструкторы, и к числу которых относятся идеи воспринимаемого объекта и воспринимающего субъекта. Уже после третьего слова непонятно, о чем речь, а на примере просто. Пыхнул пару раз дымом, и все... Он вот понял, или почти понял.
«Что же это все, по-твоему, вокруг?» — спросил он, забирая у меня сигару.
«Как в «Матрице»?»
«Почти, но не совсем».
«А в чем разница?»
«В «Матрице» есть объективная реальность. Загородный амбар с телами людей, которым все это снится. Иначе портфельные инвесторы не дали бы денег на фильм. Они за этим следят строго. А на самом деле все как в «Матрице», только без этого амбара».
«Это как?»
«Сон есть, а тех, кому он снится, нет». То есть они тоже элемент сна. Некоторые говорят, что сон снится сам себе, но в строгом смысле себя там нет.
Не понимаю.
В «Матрице» все были подключены через провода к чему-то реальному, а на самом деле все как бы подключено через GPS, только то, к чему они подключены, такой же глюк, как и они сами. Глюк длится только до тех пор, пока продолжается подключение. Но когда он окончается, не остается никакого хардвера, который могли бы описать судебный исполнитель, к примеру, и никакого трупа, чтобы его похоронить.
Вот тут ты не права. Это как раз бывает сплошь и рядом, сказал он убежденно.
Знаешь, как сказано... Пусть виртуальные похоронят своих виртуалов. Погребающие и погребаемые реальны только друг относительно друга.
Как такое может быть? Я пожал плечами.
Погляди вокруг. Он некоторое время молчал, размышляя, потом хмуро кивнул.
Жаль, не было тебя рядом, чтобы объяснить. А теперь уж чего? Жизнь сделана.
Да, попал ты, бедолага, вздохнул я. Двигай теперь точку сборки в позицию стяжания Святого Духа.
Смеешься? Спросил он.
«Смейся, рыжая, смейся. Глупо, я не спорю. А ты сама в Бога веришь?»
Я даже растерялась.
«Веришь?» — повторил он.
«Лиса уважает религию. Адонай», — ответила я дипломатично.
«Уважают? Это не то. Ты можешь сказать, веришь или не веришь?»
«У лис своя вера.
И во что они верят?»
«В сверхоборотня.
Про которого лорд Крикет говорил?»
Лорд Крикет только звон слышал, и то недолго. Он о сверхоборотне не имел никакого понятия.
А кто это сверхоборотень?
Существует несколько уровней понимания. На самом примитивном — это мессия, который придет и объяснит оборотням самое главное. Такая интерпретация навеяна человеческой религией и главным профаническим символом, который ей соответствует. Он тоже взят у людей.
А что это за главный профанический символ?
Перевернутая пятиконечная звезда. Люди ее неправильно понимают. Вписывают в нее козлиную голову, так что сверху получаются рога. Им лишь бы черта во всем увидеть, кроме зеркала и телевизора.
А что эта звезда значит на самом деле?
Это лисье распятие, типа как Андреевский крест с перекладиной для хвоста. Распинать, конечно, мы никого не собираемся, не люди. Здесь имеется в виду символическое искупление лисьих грехов, главное из которых – неведение.
И как сверхоборотень искупит лисьи грехи?
Он передаст лисам священную книгу оборотня.
Что это за книга?
Как считается, в ней будет раскрыта главная тайна оборотней. Каждый оборотень, который ее прочитает, сумеет 5 раз понять эту тайну.
А как эта книга будет называться?
Я не знаю. И никто не знает. Говорят, что ее название будет магическое заклинание «Пентаграммонтон», уничтожающее все препятствия. Но это просто легенды. У понятия «сверхоборотень» есть истинный смысл, который не имеет никакого отношения ко всем этим байкам.